Праздник Троицы, День сошествия Святого Духа на апостолов. Одно из величайших событий, о котором говорит Священное Писание. Как о Христе, так же и о Духе Святом много спорили, рассуждали, да и по сей день рассуждают. Кто как считает нужным, тот так это и понимает. И самого Христа, и сошествие Святого Духа, и личность, и так далее. Друзья, то, о чем сегодня говорят люди, я хочу просто успокоить вас, ничего нового в этом нет. Об этом говорили с первого века. Обсуждали, выясняли, говорили. Зачем вы празднуете праздник Троицы, когда слово «Троица» в Священном Писании не употребляется? Это правда, друзья. Это правда. Эти вопросы, о них очень много говорили. И у нас были братья, хорошие братья, которые взялись, рассмотрели этот вопрос и просто внесли свой вклад в христианство. И сказали, что учение о Троице является глубоко библейским. Это три брата. В конце апостольского века, не апостольского, а века апостольских учеников, это два брата Григория и один брат Василий. Василий Великий, Григорий Назянзин и Григорий Низкий. Это отцы учения о Троице. Поэтому ничего нового сегодня не хотим изобретать. Мы искренне верим, что Библия, мы верим в это и учим, что Библия представляет Бога триединым. В Библии нет понятия «один Бог», есть понятие «един Бог». И мы делаем разницу между двумя этими словами – «один» и «един». Нас много, но мы одна церковь. Муж и жена – это два разных человека, но не одно, когда соединяется пред Господом. Не так ли? Мы имеем достаточно много библейских примеров, говорящих именно об этом. Итак, сегодня мы отмечаем это удивительное событие, о котором просто невозможно не говорить. Сошествие Святого Духа на апостолов. В теологии есть такое понятие, как теофания или богоявление. Так вот, День Пятидесятницы, он имеет еще одно название среди, кого мы называем теологов, это теофания, то есть богоявление. Бог открыл себя в полноте. И то, что Бог открыл себя сначала в Сыне, затем Отец, затем Сын, затем Дух Святой, еще раз показывает одну важную истину для всех жителей земли, что Бог не скрывает себя, не скрывает себя, Он открывает себя. И интересно отметить, что все то, что делает Господь, все, что делает Господь, оно имеет действие надолго-долго вперед. Я хочу привести небольшие примеры. Создал Господь небо и землю. Где небо и земля? Вот они. Вот они, пожалуйста. Утвердил Господь лето и зиму. Что мы сделаем? Нравится нам, не нравится зима и лето? Мы ничего не сделаем. Однажды Господь утвердил сеяние и жатву, и это остается. Однажды Господь повелел птицам летать, они летают, но на четвереньках не ползают по земле. Удивительные вещи, друзья. Это небольшие такие примеры, о которых Библия нам прямо говорит. Если что-то Господь делает, оно делается на века. И возникает вопрос, один очень серьезный. Произошло вот это событие, сошествие Святого Духа на апостолов. Скажите, пожалуйста, это что за событие? Это что, о нем просто нужно вот сказать и забыть? Или это событие, равно как и любые другие события, которые Господь проявляет, оно имеет действие на все века? Вы как думаете, друзья? Если это событие действительно имеет действие на все века, то тогда справедливый вопрос сегодня, а какое влияние сошествие Святого Духа имеет на жителей 21 века? Какое? Но если это действие Господне, они совершенны, они на века, и значение, и их сила не умаляются. Мое желание сегодня сфокусировать наше внимание на одну очень интересную деталь в вопросе рассуждения о Духе Святом. Брат вначале прочитал, в начале служения прочитал текст, говорящий о том, как Библия представляет сам факт или описывает факт сошествия Святого Духа на апостолов. Может быть, некоторые важные детали, но сфокусирую внимание на одну интересную деталь. Тема будет представлена позже. Интересно, друзья, действительно, сегодня говорят о событии Дня Пятидесятницы. Мы верим и учим, что Дух Святой сошел на апостолов и погрузил их в тело Христово, то есть в церковь. Вот это и есть крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым – это погружение личности при помощи Духа Святого в тело Христово, то есть в Церковь. А дар языка ошибочно путают с крещением. Дар есть дар, даров много, но крещение Духом Святым – это ввод возрожденного человека в тело Христово, в котором затем он уже развивается посредством чего? Павел прямо говорит, на котором и вы устраиваетесь в жилище Божие чем? Духом. Дух Святой при помощи Духа Святого Христос вводит нас в тело свое, и вот этот Дух формирует само тело Христово. А раз он формирует тело Христово, скажите, пожалуйста, он формирует отдельно взятого верующего? Безусловно, безусловно. Итак, это важный вопрос, который стоит перед нами. Мы модно сегодня говорить, я верующий, я член Церкви Христовой. Позвольте задать вопрос. Вас лично в 21 веке, спустя 2000 лет практически, после сошествия Духа Святого на апостолов, Дух Святой в вас формирует личность, которая созидает Церковь Христову или нет? Бог создал человека. Мы верим и учим, что Он создал тело, душу и дух человека. Не так ли? Павел пишет в послании к Фессалоникийцам, «Ваш дух и душа и тело да сохранится без порока и пятна пришествия Господа Иисуса Христа». О чем это говорит? О том, что Библия представляет человека триединым. В нем есть дух, в нем есть душа и есть тело. У меня вопрос очень интересный. Скажите, пожалуйста, когда Господь погружает, я обращаюсь к тем, кто знает Евангелие. Когда Христос при помощи Духа Святого погружает человека в тело Христово, кого Он погружает? Я хочу уточнить, из трех. Кого? Как это всех? На каком основании говорите, что всех? То есть Он погружает дух, погружает душу и погружает тело. Вы согласны с этим? Удивительная мысль, друзья, но это действительно так. Если Христос искупил человека, это не значит, что Он душу только искупил, а тело здесь ни при чем. И если Дух Святой созидает человека в теле Христовом, это значит, созидается дух, созидается душа и созидается тело. Мое желание на вот эту третью грань сегодня обратить внимание. Итак, наша тема «Дух Святой в теле человека». Это продолжение рассуждения о Троице. Если Господь действительно искупил всего человека, то тогда вопрос, помните, мы говорили, Господь сотворил землю, и она по сей день существует. Если Господь искупил человека, это значит, личность полностью искупил, то тогда вопрос, как этот Дух в теле человека развивается, как он проявляется. Итак, Дух Святой в теле человека. Два стиха из первого послания Коринфянам желаю предложить для прочтения. Это последние стихи 6 главы 1 Коринфянам, 6 глава, стихи 19 и 20. «Не знаете ли, что тела ваши – храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не принадлежите себе, ибо вы куплены дорогой ценой. Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья». Итак, мы говорим о Духе Святом. Если Дух Святой осуществил вот это важное действие, при помощи Его сформировалось тело Христово, Церковь Его, это значит, Церковь состоит из личностей. И то, о чем мы будем сегодня говорить, и текст, который мы прочитали, он отчетливо учит всех читателей Библии, что верить в душе только неправильно. Верит личность, все естество. И если человек верующий, то Библия в данном тексте его представляет как кого? Как храм, в котором проходит служение, происходит поклонение. Давайте обратим внимание на текст и немножко углубимся в размышления о нем. Бог Библии – это личный Бог. И отношения с Ним личные, не общие. Мы нередко говорим, мы верующие. Давайте сузим это размышление, я верующий. Отношения с Богом – это личные отношения. Обычно, когда говорят об отношениях человека с Богом, говорят об отношении в духовной сфере. То есть к духовной сфере относятся дух и душа. Вот там происходят отношения и складываются эти отношения с Господом. Это правда, что там они формируются. Но это не полная правда. А полная правда в том, что и в теле происходит поклонение Богу. То есть, если человек приходит к Богу, то, безусловно, происходит поклонение всей личности. Бог сотворил всего человека – дух, душу и тело. Поэтому умалять Божье стремление иметь дело с телом человека означает иметь неправильное представление о Боге. То есть, если мы говорим, что отношения с Богом складываются только в душе, а тело здесь пусть живет, как оно хочет – приспосабливается. Это значит, мы неправильное представление имеем о Боге. Но если происходит искупление, значит, искупление всей личности. Итак, Божий человек, это человек, руководимый Духом Святым. Очень известная фраза в Евангелии. Нет ни одного верующего на земле, который никогда бы в жизни эту фразу не произносил. Умная фраза, сильная фраза. Но позвольте задать вопрос себе и каждому из присутствующих. Скажите, пожалуйста, а как вы представляете человека, руководимого Духом Святым? Я вам помогу, потому что моя природа земная, она подсказывает мне, это такой человек, какого ты представляешь. Вот если я читаю Библию, в Библии разбираюсь, то вот руководимый Духом Святым, это человек такой, каким я его представляю. Тогда получается, что 7 с лишним миллиардов представлений о Духе Святом, правда? Получается, мы же разные все. Итак, это интересный вопрос. Религиозная природа человека, она использует нередко эти религиозные фразы, чтобы представить это очень важное понимание. Каким образом человек верующий отличается от неверующего? Неверующий руководствуется своими идеями, взглядами, стремлениями и так далее. Божий человек руководствуется Духом Святым. Как вы думаете, есть разница между руководством человеческим и руководством Божьим? Как вы думаете? Конечно, есть. Позвольте сказать, а в нашей жизни это ощущается? Есть большая разница между тем, когда человек своим руководствуется и руководствуется Божьим. Человек находится под влиянием. Вам знакомо это выражение? Как вы опишете человека, который находится под влиянием? Он 24 часа в сутки думает, бредит, спит, размышляет о какой-то идее. Правда, он под влиянием находится. Скажите, пожалуйста, можно вот это выражение «находиться под влиянием» применить к человеку верующему? Что он 24 часа в сутки находится под Божьим влиянием. Но есть влияние не Божье, есть Божье влияние. Если мы говорим, что это не так, ну тогда мы человеческое выше поднимаем. То есть под человеческим влиянием человек может 24 часа в сутки находиться, а под Божьим только 2 часа в собрании, в воскресенье утром. Мы не можем так говорить. Человек, который находится под Божьим влиянием, находится постоянно. И интересная очень мысль. Позвольте задать вопрос, каким вы представляете Вадимова духом человека. При ответе мы тяготеем к тому, что моя оценка правильная. Позвольте предложить мою личную оценку. Она может быть неправильной, вы с ней можете не согласиться. Но она нестандартная. Итак, мое личное размышление. Водимый духом – это тот, кто понимает, что он склонен ошибаться, причем постоянно, а поэтому постоянно нуждается в Божьем руководстве. Водимый духом – это тот, кто понимает, что он всегда склонен ошибаться. Это не тот, который все знает и может дать любому событию верную оценку, причем безошибочно. Водимый духом – это тот, который понимает, что того, что в нем, недостаточно, чтобы правильно поступать даже в известных вопросах жизни. Поэтому он всегда нуждается в Господе. Нестандартное, друзья, выражение. Давайте подумаем об этом. Действительно, Божий человек, он всегда испытывает нужду в Боге. Я себя спрашиваю, спросите себя, вы испытываете нужду в Боге? И когда вы ее испытываете? Возможно, по известной славянской поговорке, как тревога так, до Бога, тогда мы испытываем нужду в Боге. Или мы испытываем в Нем все 24 часа в сутки. Мы нуждаемся в Нем, чтобы Он благословил нас даже в тех вопросах, в которых мы, которые мы очень хорошо знаем, как надо решить. Итак, водимый Духом Божьим – это тот, кто понимает, что он всегда способен ошибиться. А поэтому он всегда нуждается в Боге. Руководство Духом Святым имеет определенное начало. Когда начинается руководство Духом Святым? С принятия Духа. Говорить о руководстве Духом, не имея Духа внутри, неправильно. Если Дух не войдет, он не будет руководить. Я думаю, мы с этим согласны. Итак, руководство Духом Святым в нашем естестве, в личности, давайте скажем так, в духе, душе и теле, начинается с принятия Духа Святого. Христос говорит: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Он подчеркивает, это Мои заповеди. Дальше. «И Я умолю Отца и даст вам другого утешителя», как Он его называет, не просто Духа, а Он нужен вам. Основная характеристика Духа Святого – это утешитель. Знает Господь, что в тяжелом всегда верующий находится в серьезных испытаниях, ему всегда нужно утешение. Поэтому Христос наперед говорит, что основная функция Духа Святого – это утешитель. И важно подчеркнуть, что «да пребудет с вами вовек». И он называет это «дух истины». И очень важные мысли, которого мир не может принять. И объясняет, почему. Потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его. Почему? Потому что он с вами пребывает. Но это не все. Он в вас будет. А вот этого еще не было на тот момент, когда Христос говорил. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. И одно очень важное замечание. Библия на это указывает. Кому Бог дает Духа Святого? Бог дает Дух Святой повинующимся Ему и Его Слову. Я хочу, чтобы мной Дух Святой руководил. Честно скажу, да. Вы ответьте сами себе. Я должен понимать, что руководство Духом Святым начинается с того момента, когда Он в меня войдет. Но на каком условии Он в меня войдет? Если я повинуюсь Богу и Его Слову. В итоге у нас нет выбора, правда? А Библия нам его не оставляет. Если мы хотим, чтобы Дух внутри нами руководил, это значит, необходимо понимать, что Дух Святой сначала должен войти, а входит Он, только если я повинуюсь Богу и Его Слову. Смотрите, что говорит Писание. «Свидетели Ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему». Петр говорит об одном из событий, когда Дух Святой действительно проявил особую силу среди верующих людей. Бог дал Дух Святой повинующимся Ему. А ранее мы прочитали слова из Евангелия Иоанна: «Если любите Меня и соблюдаете Слово Мое». Итак, повиновение Слову Божьему, повиновение Господу – для меня условие. Я себе это говорю. Для того, чтобы Дух Святой вошел в меня. Если не войдет, не будет проявляться. Согласие на Божье руководство дает сам человек, исполняя тем самым наибольшую библейскую заповедь, которую Господь явно представил. Смотрите, что говорит Христос. Когда его спросили, какая наибольшая заповедь? Он отвечает. Иисус отвечал ему: первой из всех заповедей слушай, Израиль. Господь Бог наш есть Господь единый, а значит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, дальше, всею душою твоею, дальше, всем разумением твоим, дальше, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь, вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповедей нет. Смотрите, Ветхий Завет очень ясное представление дает даже не о троичном, а четверичном, казалось бы, составе человека. Но важно подчеркнуть, на что здесь указывается. На духовное состояние, дух человека. Сердце оно называется здесь, так. На душу человека. Под словом «крепость» иудеи понимали тело человека. Но выделяется разум. Это важно, чтобы разумом любить Господа. Итак, если человек соприкасается с этой величайшей заповедью и понимает, что это не пастырь церкви требует, а Бог требует, потому что это его заповедь. «Возлюби Господа Бога твоего всем естеством своим», я бы так это назвал. И если человек действительно принимает эту заповедь, то он должен понимать, мы как-то имели рассуждение раньше о том, что значит Господа Бога любить всем сердцем, душой, разумением и крепостью. Мы говорили об этом. Итак, мы ближе-ближе приближаемся к важной истине, о чем мы будем говорить, о теле человека. Значит, верующий понимает, что Господа он должен любить еще и телом своим, и крепостью своею. Дух Святой входит в искупленного человека. Если искупление не произошло, искупление связано с покаянием человека, с признанием своей греховности перед Богом. Если он не признает свою греховность, не исповедует свою жизнь греховную перед Богом и не будет просить прощения, человек не получает искупление. Оно не вменяется только за то, что вы родились людьми. Оно вменяется тогда, когда происходит покаяние. А Дух Святой – это еще одно из важных условий. Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. И важная деталь, что Дух Святой входит в искупленного человека. Поэтому я себе задаю вопрос, можешь ли ты сказать сегодня, зная, что Бог знает все, что ты искупленный Богом. Если ты не искупленный Богом, Духа Святого в тебе нет. Ну, важная, друзья, мысль. Дух Святой входит в искупленного человека. Именно Дух Святой разъясняет, утверждает, доносит, взращивает в деле спасения и в деле развития личности человека. Христос на Голгофе совершил искупление. Но суть этого искупления и его применение к человеку доносит Дух Святой. Когда он доносит, когда он входит. Он внутри работает над человеком. Очень важно, мы прочитали слова «Вы куплены дорогой ценой». Что это значит, друзья? Павел прямо говорит, вы куплены дорогой ценой. Причем здесь не говорит, что душа только искуплена. Идет речь о личности. Если вы куплены дорогой ценой, то это указывает на некоторые важные мысли, друзья. Во-первых, насколько Бог любит человека. Писание говорит, вы куплены какой ценой? Дорогой ценой. За что мы платим большие деньги? За что? За дорогие вещи, правда? Мы большую сумму платим за дорогие вещи. Если мы понимаем действительно, что эта вещь стоит этого, мы заплатим. Почему Бог заплатил высокую цену за человека? Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос себе. Почему? У меня ответ один. Потому что Он ценит так высоко человека. Вы куплены дорогой ценой. То есть это показывает, насколько Бог любит человека. Дорогое искупление. Бог заплатил высокую цену. Дальше. Бог защищает искупленного, который ему принадлежит. То есть, если он купил, кому оно принадлежит? Кому оно принадлежит? Если я купил дорогой автомобиль, дом, неважно что-то еще, кому это принадлежит? Это мне принадлежит, если я купил. Если Господь заплатил высокую цену за человека, и это искупление применено к человеку после его покаяния, кому личность человека принадлежит? Богу. Если эта личность принадлежит Богу, Бог защищает искупленного им, как принадлежащего ему. Итак, вы куплены дорогой ценой, что это еще, на что это указывает? На понимание, на то, что понимание искупления приводит верующего человека к полному повиновению ему. Если за меня уплачена цена, я должен понимать, кому я принадлежу. Цена крови Христа уплачена. Этот человек воспринимает через веру и через покаяние. А плод покаяния – это полное представление себя Богу. Покаяние – это не слова «прости меня, Господи, за мои грехи». У покаяния должен быть плод, представление себя Богу. А тело мое и ваше – это инструмент проявление Бога и Его прославление в нас. Итак, вторая мысль более сфокусирована именно на главной идее проявления Духа Святого в теле верующего. Мы подобрались к этой очень важной мысли. Господь искупил человека, заплатил огромную цену за него. Он посылает Духа Святого повинующимся ему. Принимает человек это верой. И если Дух Святой входит в личность человека, один из важных вопросов, он фактически уже определяет и ответ. Скажите, пожалуйста, если Бог входит в человека, Бог в человеке проявляется или нет? Ну, детский вопрос, правда? Ну, и, конечно же, ответ простой. Конечно, проявляется. А где проявляется? Давайте сфокусируем внимание на тело человека. Проявляется, безусловно, и в теле. Проявление Духа Святого в теле верующего. Отличается ли тело верующего со всеми его проявлениями от тела неверующего? Как вы думаете, друзья? Извините за нескромность. Я думаю, да. И отличается существенное. Как Бог отличается от дьявола. Вот такая разница. Как свет отличается от тьмы. Вот такая разница. Как небо выше земли. Вот такая разница. Друзья мои, хочу вас успокоить. Мы не о дресс-коде будем говорить. Мы будем говорить о том, что тело человека – это инструмент, через который Бог проявляется в человеке. Мы об этом будем говорить. Дух Святой изменяет, когда он входит в человека, изменяет отношение верующего к своему телу. Это действительно так, друзья. Если Дух Святой входит после покаяния, после принятия Христа как Спасителя, то он, безусловно, проявляет себя в личности человека, в том числе и в теле. Снова стих 19. «Не знаете ли?» Вот это выражение – это общеизвестная истина. Об этом никто не спорил в ранней церкви. А стоит ли нам спорить? Предлагаю отказаться от того, чтобы спорить. Не знаете ли? То есть это утверждается, ребята, но вы же это знаете. Это все знают, это истина библейская. Не знаете ли, что тела ваши есть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? И вот здесь возникает у нас серьезный вопрос, а кому вообще я принадлежу? Если действительно есть понимание того, что я искупленный, Дух Святой мне это доносит, моему сознанию, моей душе, моему духу, который проявляется в теле, что ты принадлежишь Богу. Вот что Дух Святой доносит. За тебя уплачена огромная цена. И причем, Павел подчеркивает, Дух Святой – живущие. То есть он постоянно присутствует. Это не тот, который по временам, когда у нас настроение появилось пойти в Дом Божий, и он в нас входит. Нет. Дух Святой, он постоянно присутствует в верующем человеке. Свое тело верующий воспринимает как место для поклонения Богу. А как иначе объяснить слово «храм»? Храм для чего присутствует? Для чего он вообще существует, не подскажете? Для поклонения Богу. Если вы языческому Богу кланяетесь, вот этот храм языческому Богу, все там атрибуты связаны именно с этим. Если это храм Богу, то в этом храме все Богу принадлежит и направлено на прославление Бога. Это серьезная мысль, друзья. Верующий свое тело воспринимает как храм, как место, где происходит поклонение Богу. Тело верующего принадлежит Богу, искупившему его. Если Бог действительно искупил меня, то и мое тело ему также принадлежит. Где это тело принадлежит? Как Дух Святой, как это тело может прославлять Бога? Друзья, у нас нет времени глубоко рассматривать эти детали, я просто их перечислю. Но это хорошая возможность посмотреть еще раз на себя. Насколько я могу сказать, что мое тело действительно является храмом, в котором живет Дух Святой. Итак, тело верующего приносит славу Богу через действие Духа Святого. Дух Святой формирует богопоклонение в теле верующего. Если он входит, то он изменяет не вот то представление, я имею до покаяния о Боге. Он совершенно другое мне представление дает об этом. И мое новое положение определяет и новое поведение. Если действительно мой статус был без Бога, там был один образ жизни, теперь это с Богом, то мое новое положение определяет и мое поведение. Итак, тело верующего – это храм, в котором живет Дух Святой, постоянно живет. Я хочу задать вопрос снова себе и вам. Кто живет в вас? Павел утверждает, это истина, об этом не спорят. Не знаете ли, он прямо говорит. То есть об этом не надо дискутировать. Это истина, открытая Богом в церкви своей, что в теле верующего живет Дух Святой. Поэтому не праздный вопрос, он не лишний, не оскорбительный, не унизительный, это честный вопрос к себе. Если Библия утверждает, что это прописная истина, что в теле верующего живет Дух Святой, спросите себя, кто в вас живет? Тело верующего приносит славу Богу, тело верующего приносит славу Богу через действие Духа Святого. Мы прочитали, это текст очень важный, что в теле тела верующего, это суть храм живущего Святого Духа. Поэтому мы призваны что делать в этом теле? Прославлять Бога, причем всегда. Если Дух Святой всегда живет верующим, значит, тело человека призвано всегда прославлять Его. Где происходит это прославление, друзья? Где? Несколько важных деталей. В совершаемой работе, которую мы производим. Ваша работа, карьера ваша. Которую верующий человек осуществляет как? Как для Господа. Если раньше он это делал для босса своего или для зарплаты, то когда Дух Святой входит в человека, то верующий понимает, работу, которую я делаю, я должен делать не ради зарплаты, не ради повышения рейта, не ради босса, я должен делать как для Господа. То есть босс, зарплата, все остальное уходит на второй план. Мы так это понимаем, друзья. Все, что вы делаете, делайте от души, как для Господа. Чем мы делаем? Руками. Мы приезжаем туда, глаза, уши, мозг, мы делаем все телом своим. Итак, прославление Бога происходит в совершаемой работе, которая делается как для Господа. Проявление или прославление Бога происходит в коммуникации с людьми. Этому посвящена Нагорная проповедь. Христос очень много говорил о взаимоотношениях между людьми именно в этой проповеди. Помните, блаженный, блаженный, блаженный. Это вопрос коммуникации. Можем ли мы сказать, что действительно я в коммуникации с людьми, я хочу подчеркнуть, со всеми людьми, не выборочно, с теми, кто меня поддерживает, или как минимум против меня ничего плохого не говорит, я окей, я на одной ноге. А вот с теми, кто позволил что-то обо мне подумать или сказать, но я еще подумаю, как с ним относиться. Друзья, это не прославление, мы это внутри понимаем, что если есть вот эта избирательность, если я не могу сказать, что моя коммуникация со всеми людьми является прославлением Бога, мне есть о чем сегодня каяться перед Богом, друзья. Проявляется ли во мне Дух Святой? В теле он проявляется. Я понимаю, что от избытка сердца говорят уста. Язык у нас иногда не держит. Пробивает там его. Но он-то выдает то, что в сердце есть, друзья. Итак, это важная мысль, что прославление Бога происходит в коммуникации с людьми. Прославление Бога в теле моем, в теле вашем, если мы верующие люди, происходит в мыслях, словах и делах. То есть через мысли, слова и дела человек реализует себя. Это самореализация. Скажите, пожалуйста, могу ли я сказать, что мои мысли являются прославлением Бога? Мои слова являются прославлением Бога? Мои дела являются прославлением Бога? Дух Святой живет в теле верующего человека и использует тело верующего как храм, в котором происходит поклонение и прославление Бога. Вместе с этим Дух Святой прославляется в питании, во внешности. Христианцы всегда пытались устраивать дресс-коды. Это можно, это нельзя. Вот такое платье можно, такое нельзя и так далее. Друзья, Писание нигде никакого дресс-кода не устанавливает. Но она устанавливает человеческого дресс-кода. Но оно устанавливает такой дресс-код, за который мы будем отвечать перед Богом. Тело твое, которое выражается в эмоциях, в питании и в одежде, оно призвано прославлять Бога. Мы с вами, как люди, изобрели удивительный предмет, без которого никто из нас ни одного дня в жизни не проживет. Знаете, что это за предмет? Зеркало. Несколько раз в день мы любуемся на себя. Это хорошее время, посмотрев на себя со стороны как бы. Потому что со стороны смотрим, зеркало на меня смотрит. Задать себе вопрос. Вот это тело, которое вот так вот выглядит, как оно выглядит сейчас. Я себя спрашиваю, друзья. Хочу, чтобы мы задали вопрос себе. Это тело Бога прославляет? Это тело храмом Божьим является? Друзья, это не праздный вопрос. Я не повторю, что я не подчеркиваю никакие, не утверждаю никакие дресс-коды. Я говорю о том, что верующий понимает. Если Дух Святой в нем живет, он понимает, что его тело должно прославлять Бога. Не так ли, друзья? Потому что оно принадлежит Богу. Это серьезные вопросы, достаточно серьезные. Нам остается одно, небольшой итог, друзья, подвести, и хорошая будет возможность помолиться Богу. Итак, в этот удивительный день, когда мы отмечаем день сошествия Святого Духа на землю, в данном случае не только на апостолов, но на 120 человек, которые были в горнице, когда это произошло, мы призваны сегодня говорить о последствии действия Духа Святого. Если Дух Святой сошел на эту землю, это значимое событие, великое событие, то оно должно всегда действовать, когда церковь, все время, когда церковь будет существовать. Значит, оно должно действовать и во мне. Если Христос через свою смерть искупил всех нас, мы это искупление принимаем через покаяние, через исповедание грехов. Значит, тело мое вместе с душой, вместе с Духом Богу принадлежит. Значит, Библия подчеркивает, не в душе происходит богопоклонение, а тело рассматривается как храм. Вы понимаете разницу? Душа, я осмелюсь выразить свою мысль, душа поклоняется Богу в теле своем. То есть использует это тело, чтобы Богу слава была. Это во всех буквально проявлениях, которые связаны с человеком. Итак, день сошествия Духа Святого на землю – это начало Божьего проявления в личности человека. Он с вами пребывает, но Он вас будет. Мы нисколько не отклонились от серьезного размышления о действии Духа Святого, который сошел на эту землю. Тело верующего становится храмом Духа Святого, который живет в человеке, делая его жизнь жизнью поклонения Богу и прославления Его. Указывает ли мое тело на храм Духа Святого? Мы приедем домой, даст Бог жизни, и воспользуемся услугами зеркала. Постойте перед ним. Посмотрите на себя. И поймите одно, еще раз задать себе вопрос. А ведь Бог-то все видит. А ведь Бог-то абсолютно все знает, почему я такой. И задайте, ответьте себе честно на вопрос. Могу ли я сказать, что вот такой, какой я есть сейчас, вот мое тело, которое я приготовил и привез в дом молитвы, оно является храмом, в котором прославляется Господь и происходит поклонение души моей. Живет ли в нас Дух Святой? Простые слова. Если Дух живет, то Он проявляется. А если Он проявляется, в чем Он во мне проявился? Хотя бы себе докажите, что Дух Святой в вас проявляется, чтобы другому ничего не доказывать. Извините немножко за улыбку. Живет ли в нас Дух Святой? Проявляется ли Дух Святой в наших трудах, в наших взаимоотношениях, в наших мыслях, словах, делах, внешности, питании? Проявляется ли Дух Святой? Два текста и время для молитвы. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Аминь, друзья. Если он живет, он действует. И снова повторим стихи, которые были прочитаны в начале. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Аминь. Время для молитвы.